Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Имя Латвии выгравировано на золотом глобусе мировой кинематографии, что стало самой положительной новостью первых дней Нового года. А вот что будет с большим глобусом, это тревожит. Появится ли на карте мира 52-й или даже 51-й или даже 52-й штат США? Как будет выглядеть будущее Германия, Украина? И спасут ли нас марсиане, когда мы совсем уж угробим планету? Обзор событий недели, как всегда по пятницам, предлагаю вам я, Анна Строй, и мои гости сегодня. Кристина Моисеева, редактор портала «Русдельфи.лв».
Добрый день.
Политолог и журналист Артур Быков.
Добрый день.
Мы ждем и вас. Присоединяйтесь к нашему разговору. 28040424. Это WhatsApp. 28040424. Писать, пожалуйста, только пишите. Звонить не надо. Или используйте возможность написать с домашней страницы lr4.lv, используя кнопку «Написать в студию». А сейчас давайте вспомним несколько ярких цитат прошлой недели.
У меня есть мечта. 25 января вы сядете с Дональдом Трампом, с Владимиром Путиным и договоритесь сисфайр и гарантии безопасности.
25 января, а я не против, это мой день рождения. И мы садимся, прежде всего с Трампом, мы с ним договариваемся, как мы можем остановить войну, остановить Путина.
Гренландия наша, мы не продаемся и никогда не будем продаваться.
We need them for economic security.
Многие его сторонники, республиканцы, говорили, что воспринимайте Трампа всерьез, но не буквально.
Факт-чекеры были слишком предвзяты политически и разрушили гораздо больше доверия, чем создали, особенно в США.
The future Martians actually come and help and rescue us.
И тогда уже, глядишь, и Маска мечта осуществится, стать президентом США.
После получения награды «Золотой глобус» мы надеемся, что правительство отреагирует и поддержит эту отрасль хотя бы для того, чтобы Зилмалодис смог создавать свой следующий фильм в Латвии.
Ну вот, собираясь здесь в студии, перед началом эфира, Артур, ты сказал, что посмотрел, наконец, знаменитый «Поток» с травмой «Флоу». Какое впечатление и твои ставки на победу «Потока» на «Оскаре»?
Я начну с того, что я не кинокритик, это очень важно отметить, поэтому говорю исключительно как обыватель. Мне очень понравилось. Единственное, наверное, с кем бы я ни обсуждал, у меня чуть ли не единственный возник такой сентимент, при всем при том, что я не единственный владелец домашних животных, у меня самый потрясающий кот живет.
Черный?
Нет, он серый британец, Сатурн. Люблю его всеми фибрами души. Дело в том, что я... Наверное, 90% фильма смотрел, я боялся за него как за себя. Вообще, в принципе, за всех животных. Чувство, что триллер посмотрел. Слава богу, он заканчивается, ну, как бы положительно. И вот тут я готов уже прокомментировать, наверное, этот фильм с какой-то политологической позиции. Я счел месседж следующим образом. Неважно, ты кот, собака, капибара или лемур, они все равно могут быть тебе близки. Ну, я когда обсуждал такую цитату, придумал такую фразу. Неважно, какой ты катан, главное, кто твой братан.
Прекрасно. А как насчет «Оскара», думаешь, возьмет?
Я не смотрел «Дикого робота», но я слышал, что у него очень высокие шансы тоже. Я не рискну сказать, возьмет ли «Оскар», но с другой стороны... насколько это важно, учитывая, чего уже добился фильм, мне кажется, что стоит... Вот еще одна важная вещь. Наверное, воспользуюсь возможностью высказаться на этот счет. Я не очень люблю, когда заслуги конкретных людей приписывают себе политики. Это выглядит не очень хорошо. Я понимаю, почему это происходит, потому что все, разумеется, хотят приобщиться к чему-то успешному.
И как Смилтонс раздавать как автографы.
Примазаться, я бы сказала.
Да.
Примазаться.
Мне очень не нравится этот тренд. Очень. И особенно он выглядит некрасиво по отношению к киноделам, которые справедливо замечают, что это, конечно, здорово, что вы вдруг вспомнили, что у нас вообще-то не дурное кинопроизводство, но было бы неплохо об этом вспоминать тогда, когда мы не только побеждаем на конкурсах, а когда мы вынуждены просить считать каждую копейку для того, чтобы фильмы снимать. И вот это большая проблема, которую я замечаю из раза в раз в местной политике.
Я тогда адресую и тебя, и наши слушатели. Я посоветую вам посмотреть вчерашнее интервью в этой студии в программе «Открытый разговор». Была Дита Ретума, директор Национального киноцентра, и продюсер, кинопродюсер, наш знаменитый режиссер Андрис Секис. И вот как раз много о том, как деньги на это выбиваются, они говорили. Кристина, по-моему, у тебя тоже есть кошка?
У меня есть кошка, тоже британка.
Тоже британка.
Интересное совпадение, да.
Она... И по-твоему, какой месседж у этого фильма и какие шансы на Оскар?
Шансы, я бы сказала, достаточно высокие.
Как у несистемного продукта?
На самом деле, интересная вещь произошла. Я сделала ставки, ну, свои личные, конечно, на этот мультфильм еще в мае.
Я помню, кстати.
Когда он участвовал в Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд». Они его буквально за несколько дней закончили, постпродакшн, чтобы в Канны его отвезти. И тогда же они выпустили трейлер. Я увидела этот трейлер, и, ну, вот иногда бывает такое, тебя осеняет. Вот это будет сенсация, это бомба, да. И так оно и случилось, на самом деле. Он насобирал... очень много призов на разных фестивалях. Его выдвинули на «Оскар», и он сейчас очень напряжен, самый напряженный момент, наверное, да, то есть у нас уже есть «Золотой глобус», но еще не объявлены номинанты на «Оскар», да, сейчас отодвинулись с 17 на 19 из-за пожаров в Лос-Анджелесе. И я думаю, что для команды создателей это вот...
Самые нервные дни.
Стресс, да, огромный.
Ну, кто знает, с другой стороны, как раз Гинц Зилбалодес не производит впечатление человека, для которого это был бы большой стресс. Он как раз, по-моему, очень такой, как бы это сказать, вот я тоже скажу английское слово, все сегодня начали говорить английские слова, meaningful. У него вот как-то он полон содержания, одухотворенный прекрасно.
Ну, когда мы говорили с Дитой Ретумой, она сказала, что он молодец, он научился менеджировать свой стресс.
Ага.
Да, и он говорит, это вот вы можете видеть в его речи. Она была действительно очень такая сдержанная. Такая, мы такие вот. Жители Латвии, мы такие, мы сдержанные, мы интеллигентные. Вот. Но мне очень понравилось один человек, я уже не помню кто, я где-то в соцсетях увидела. Это было самое короткое и самое точное, наверное, описание потока. Он написал, я как вздохнул в начале... И только в конце я выдохнул.
Вот это то, что ты сказал.
Да.
Да, потому что ты
сидишь... Переживание за животных.
Я честно скажу, я посмотрела его 2 раза. И, наверное, я посмотрю еще не раз. Вот. Меня радует, что он сейчас появился на стримингах.
Кстати, вчера нас ехидно спрашивали, где, значит, вы смотрите, намекая на то, не пиратим ли мы. Так вот, пока не смотрим. Но, ну, наверное, уже все.
Нет,
на...
я вчера
на Amazon
Prime. Splendid,
да.
Заплатил кровные за
я то, тоже смотрела в кино на большом интернете. Но он появился уже на стримах.
С 7 января он на Amazon Prime. Но он не для подписчиков, он за деньги. То есть отдельно ты можешь арендовать его, либо купить, и он
Я думаю, что все-таки это появится уже вот-вот, наверное.
Вот, потому что я читала критиков зарубежных на Rotten Tomatoes, там собрано очень много рецензий. Это критики со всего мира, там из Австралии, из Америки, Великобритания, то есть там азиатские страны. И все в восторге. Все в восторге. И кто-то написал даже, это лучшая анимация, которую я видел в этом году. В прошлом, простите.
В 24-м, да. Ну, мне кажется, это вообще одна из таких будет запоминающихся картин. Это, я думаю, это полноценная, в общем, кинематографическая картина, безусловно. Вот. Если мы себя показали вот как... Окей, не мы, а наш режиссер, я принимаю твою поправку, показал свое умение фантазировать, создавать. Мы начинаем, вот тут уже, может быть, мы, можно сказать, учиться зарабатывать на этом, потому что, во-первых, все-таки фильм пошел, ну, в кассе. Кстати, упомянем, что Мексика его очень охотно показывает. Она уже идет, и я видела в Фейсбуке от нашей коллеги Галины Панс даже фотографию, как она едет в такси, и вот на этом мониторе пассажирского сидения реклама. Я вчера спросила своего знакомого в Австрии, он говорит, да, он тоже видит Coming Soon, то есть, в общем, мир его посмотрит. Пока очень осторожно насчет его кассовых успехов, но мне кажется, рост доходов кассовых очень большой. Он стремительный, то есть он в каждый день там чуть ли не в два раза увеличивается. И Дита вчера сказала, что порядка 10 миллионов собрано.
Уже?
Да, да.
В понедельник мы с ней разговаривали, там было около 6.
Да, то есть 6-7. Поэтому, говорим, это идет очень, очень быстро.
И вот. Тут очень многое зависит от Оскара на самом деле. Если, подержим кулаки, если Оскар наш, то тогда да. Тогда вот вообще трудно предсказать, что он, наверное, в геометрической прогрессии будут сборы расти.
Да, но вот по поводу, значит, все-таки вот этого заработка, во-первых, то, что тоже мы видим сейчас в соцсетях, это распространение какого-то, ну, то, что называется мерч, то есть каких-то товаров с изображением этого котика, я еще не увидела там ссылок, насколько сама команда это, ну, разрешила, насколько
да.
Это легально.
Да, это легально.
Это легально,
это
да?
Легально, да. У нас в редакции вышел... Позавчера, по-моему, у нас вышел материал именно про этот мерч. Угу. Там майки, сумки, и он будет более разнообразным со временем. И есть только один магазин, который официально имеет лицензию,
да, не будем делать,
на создание не будем называть, и продажу.
Вы можете проверить, если вы хотите купить.
Да, читайте у нас.
Лицензионную, да, читайте. Вот. И появился лимонад в Максиме с этикеткой, на которой изображен вот этот главный кадр, ну, как кавер, я не знаю, как это правильно назвать. И то, что уже нельзя назвать, конечно, мерчем, но мы видели, что уже в городе появился, на улице Ропожа уже появилось граффити с вот этим черным котиком. В общем-то, мне кажется, что еще и для Латвии, особенно для Риги, вообще этот черный кот этого силуэта символ. По-моему, вот тут я буду, как это, держать баланс и похвалю ТВ-нет. ТВ-нет сделали подборку графики компьютерной. Котик в разных местах Латвии, в том числе он спрыгивает со шпиля знаменитого кошачьего дома. Вот. Но на самом деле, конечно, все-таки этим мерчем, наверное, и вот такими вещами все-таки еще и индустрию не поднять. То, что вчера упоминала Дита Ретума, это необходимость введения так называемого налога на Netflix. Но сразу поправимся, что это речь идет не о том, чтобы обложить налогом зрителей, скорее, обложить эту стриминговую платформу.
Я тут хочу сразу же заметить, пожалуйста, это надо обязательно везде как-то подчеркивать, потому что я столкнулся буквально вчера с тем, что мне мои друзья пересылают эту новость и говорят, вот, да, в очередной раз смотреть, государство решило, значит,
нет, наоборот, народ. Наоборот.
Да, нет, чтобы... И мне пришлось проделать приличную объяснительную работу для того, чтобы рассказать, что на самом деле себе этот налог представляет.
Ну, давайте не будем тоже забывать, что в таких случаях, как правило, те, кто предоставляют услуги, перекладывают это финансовое бремя в итоге на потребителя.
Да, но
очень часто.
Да, при всем при этом, мне кажется, что как будто бы, ну, как-то что-то надо делать с тем, чтобы эту информацию преподносить, либо как-то заголовки менять, чтобы было хотя бы понятно, что дальше уже... Зависит от самой компании, а не столько от государства. То, что складывается...
Захочет ли Netflix, согласится ли, да?
Ну, да. Это не только Netflix, это
а там
все стриминговые компании,
да.
В том числе местные.
Кстати, да. Вот. Просто сама по себе идея восприятия налог на Netflix выглядит так, словно мы уже сходу сразу же будем платить больше.
Те, кто смотрит Netflix, да. Ну и еще два больших нововведения, которые стоит сделать Латвии, это построить все-таки новый современный кинопавильон, одно из мест, которое называется, это Спилве, и все-таки находить в бюджете дополнительное финансирование вот на соучастие Латвии в таких совместных европроектах, потому что, напомним, справедливости ради, что в Котике участвовали также французы и бельгийцы, но в основном как продюсеры, да, деньгами, я так понимаю.
Аниматоры тоже.
Аниматоры тоже, да.
Продюсеры, аниматоры и кто-то еще был там. Я сейчас не вспомню.
Французская студия «Сокреблю», если я правильно помню, принимала участие в анимации.
Да. И, в общем, это, конечно, показывает, ну, такую классную возможность, что, в общем, вместе можно.
Нужно.
Нужно. Вместе нужно. А я поймала себя на мысли в начале этой недели, что я поняла, откуда взялся потоп. Гренландские льды растаяли. И тут мы плавно переходим к следующей теме, которая на самом деле главная новость недели. Это вот та самая пресс-конференция Трампа, где он озвучил достаточно много идей, ну, назовем их экспансионистскими. Особенно это касается западного полушария. Ну и тут, опять же, в этой передаче мы часто говорим о таком отраженном свете, потому что мы говорим не только о Трампе, но мы говорим о том, как его интерпретируют, опять же, политики, политологи, журналисты. И сегодня, в частности, наш гость Домской площади, исследовательница Элина Врубловская, она говорит, ну, может быть, не надо дословно, так сказать, к нему прислушиваться и вздрагивать при каждой его громкой цитате. Примерно тоже сказал вот политолог в этом тизере цитат, который я подготовила в начале передачи. Ваше мнение, насколько серьезно мы должны воспринимать такие вещи, как планы аннексировать Гренландию, кооптировать Канаду, забрать контроль над Панамским каналом? Это серьезно или нет?
Последние, скажем так, лет 10 мы видим, что возможно абсолютно все. Каким бы абсурдным не было заявление или действие политиков. Возможно, все. И это страшно на самом деле. И да, это абсурд. Это абсурд. То есть человек придет, ну, не человек, да, скажем, ну, условно, Трамп приходит, присылает войска и просто отжимает, что называется, территорию совершенно другой страны. Но выглядит абсурдно, но у нас ведь есть пример, как это делается.
На Украине. В Украине, ты имеешь в виду?
Да, да.
Мы получили утром вопрос слушателя о том, чем отличается риторика Трампа от риторика Путина. Я потом попрошу вас прокомментировать это, но ответ нам подготовил чат GPT. Используем такую новую тенденцию, и можно сказать почти, что, может быть, у нас появится новая рубрика, которая бы называлась так «И-И-И». Искусственный интеллект. Давайте послушаем, как чат GPT, его бесплатная версия, ответила на вопрос о том, чем отличается риторика Трампа и Путина, как раз продолжая твою мысль.
Риторика Трампа о Гренландии была связана с идеей покупки острова у Дании, мотивированной экономическими и стратегическими интересами, такими как доступ к ресурсам Арктики. Его заявление вызвало недоумение и было воспринято как спорное, но не сопровождалось угрозами применения силы. А в случае с риторикой Путина относительно Украины, основной акцент был на исторических, культурных и вопросах безопасности. Эта риторика переросла в военные действия, в отличие от более экономически ориентированного высказывания Трампа. Трамп часто использовал резкие заявления и нестандартные дипломатические шаги, но при этом избегал военных конфликтов. Его стиль был непредсказуемым, но больше сосредоточенным на экономическом давлении и политическом влиянии. Путин, напротив, применил военную силу в Украине, что стало прямым вызовом международному праву и стабильности в Европе. Таким образом, риторика Трампа могла создавать напряженность, но действия Путина имели более серьезные последствия для мировой безопасности, включая вооруженные конфликты и гуманитарные кризисы.
Ну вот это было мнение бесплатной версии чата GPT. Есть ли что добавить к этому или опровергнуть, поспорить?
Есть что добавить. Перед этим замечу, что не назову себя американистом, но мне кажется, что развивая мысль о своего рода нестандартных предложениях Трампа, нужно вспомнить следующее, на мой взгляд. В первый свой срок президентский Трамп славился довольно-таки изоляционистской позицией. America first, make America great again. Мы выводим свои войска отовсюду, откуда только возможно. Мы не хотим повторять ошибок предыдущих администраций и вступать во всевозможные международные конфликты. Сейчас, в преддверии второго своего срока, его внешняя политика практически совершает поворот на 180 градусов, потому что она в этом смысле довольно-таки экспансионистская. Из чего я делаю следующий вывод? Что в первой ситуации, что во второй, практически всегда мне кажется, что подобные действия в меру радикальные, поскольку в 2016 году, когда он пришел вместо Барака Обамы, который, в принципе, вполне себе воспринимался как настоящий международный лидер, который активно принимает участие во многих международных вопросах. Сейчас же он приходит на место Байдена, который все больше и больше как бы сокращал американское присутствие. Вспомним выход из Афганистана того же самого. В каждой из этих ситуаций Трамп, на мой взгляд, некоторую попытку совершает идти против мейнстрима, раз. Это то, что на поверхности, и два. На мой взгляд, где кроется самое главное. Он пытается таким образом, мне кажется, надавить на потенциальных партнеров или своих каких-то, не знаю, оппонентов таким образом.
Ну вот американистка, например, у меня вдруг выскочила имя Филипенко, Александра Филипенко, она считает, что вот это вот педалирование этой гренландской темы связано прежде всего с это посылание сигнала Китаю, как и с Панамским каналом это Китай, потому что, собственно говоря, судоходство в Панамском канале сейчас менеджируют или им управляют китайские компании и Россия. И она, кстати, говорит, что вот если мы... и я понимаю нашу реакцию людей, которые далеки от Гренландии, в которых есть вот это, ну, возмущение, как, которое, например, услышала у тебя, Кристина. Но она, например, напоминает, что в Арктике российские базы, количество российских баз, российских ледоколов, даже если считать вместе США, Канаду, Данию, все равно меньше, чем военное присутствие России. И она напоминает, что, кстати, ООН в 22-м году утвердила заявку России на огромное месторождение газа и нефти под Гренландией или под Северным полюсом даже, по-моему. Эта заявка сейчас оспаривается, то есть, что, ну, на самом деле, как бы, ну, стоит вот дать эту перспективу нарастания противостояния в Арктике, что это не просто некая идея забрать.
Да, это как раз-таки то, что я хотел сказать про оппонентов. Я просто пытался найти какое-нибудь такое слово, которое будет чуть точнее, чем слово оппоненты. Наверное, слово оппонент лучше не придумать. Действительно, Гренландия играет очень важную роль с точки зрения стратегической безопасности в Атлантике. Это огромная территория, и она находится аккурат между. Кроме того, арктический регион неспроста настолько важен сейчас с таянием ледников, к возвращению такому к потопу. Там не только вопросы военной безопасности актуализируются, там вопросы торговых путей актуализируются. Потому что одно дело, когда тебе нужно по Северному Ледовитому океану везти товары, и совсем другое дело, когда тебе надо их везти через тот же Панамский канал или через... через, получается, Ближний Восток.
Суэцкий
канал, да. Это колоссальное пространство по сравнению. То есть тебе значительно меньше нужно по Северному Ледовитому океану вести. И, казалось бы, Китай, которого вообще никаким образом Арктика не касается, да, она декларирует себя как приарктическая держава. Или держава, граничащая с арктическим регионом. Почему? Ну, просто потому, что те торговые пути, которые перед Китаем открываются стоянием ледников, они существенно короче. И это невероятно удешевляет логистику, ускоряет...
При условии его. Мира.
Конечно. И тут как раз-таки вступает в силу тот самый...
Потому что если нарастает напряженность... Да. А я скажу честно, опять же, почему, казалось бы, Гренландия, да, ну... Я подумала, что если, например, все-таки, вот, может быть, у меня сегодня такие эсхатологические абсолютно предчувствия конца света, но если, например, мы говорим, что все-таки Путин, пугая, ну, или говоря о возможности ядерного удара, все-таки, ну, не намерен делать это в середине Европы, и, скорее всего, даже его там угроза Берлину, это тоже угроза, то Арктика – это как раз такая вроде бы территория, где даже вот... Ну, я скажу, вот страшно пострелять друг друга серьезными ракетными ударами обменяться. Оно как будто бы не населено, ну, это не часть населенная, не населенной территории. И мне от этого становится как-то очень...
Ну, в принципе, так не только думала Россия, точнее, так может думать не только Россия, Дания имеет очень ужасный опыт взаимодействия с Гренландией. Вернее говоря, жители Гренландии имеют ужасный опыт взаимодействия с Данией, потому что Дания проводила над жителями Гренландии ужасные эксперименты, в том числе медицинского характера, в том числе стерилизация женщин. И неудивительно, что Гренландия в некотором смысле сейчас пытается воспользоваться текущим положением и получить от Дании большую автономию либо больше денег.
Ну и при этом премьер-министр Дании, сейчас Фредриксен, забыла.
По-моему, да, у него фамилия Фредриксен.
Имя. Вот она, например, заявила, что, ну, они, конечно, категорически против того, чтобы отдавать Гренландию Америке, но, тем не менее, готовы к расширению сотрудничества в этом регионе. всячески, и военного, и экономического, и какого только Трамп захочет. Так что у нее была вот такая реплика. Ну, если мы говорим вообще о все-таки вот шагах Трампа, то, конечно, давайте перенесемся вот к украинской тематике. На этой неделе было опубликовано большое трехчасовое интервью, ну, точнее, 2.5 часа, и полчаса был комментарий его автора, вот, Лексу Фридману, это популярный подкастер, как его сейчас называют. Владимир Зеленский дал ему это интервью, пытаясь, как мне кажется, послать такой последний сигнал Трампу и его электорату, его избирателям, республиканцам. Может быть, поэтому его риторика была такая достаточно резкая. Ну, о том, что по большому счету договариваться с Россией он не готов без, ну, по сути дела, того, что он привел в пример Германии, когда страна побеждена, страна-агрессор побеждена, страна-агрессор готова не просто садиться за стол переговоров, но нести ответственность за свои действия. Удалось ли как-то посмотреть и поанализировать вот аргументацию Зеленского, вообще какое оставил он? Или хотя бы анализ этого интервью?
Посмотреть мне не удалось, оно все-таки очень большое.
Я смотрела на ускоренной скорости.
Я почитала, ну, бегло, правда, я почитала расшифровку. Она есть у Фридмана на сайте, по-моему. Вот, тоже такая большая, но мне вообще лучше читать. Я люблю читать, я не очень люблю смотреть такие вещи. Давайте не забывать, что Фридман, он в первую очередь, он не журналист. Это видно по тому, какие вопросы и как он их задает.
Ну, я перескакиваю немножко, скажу, что и Маск не журналист, однако его интервью с лидером партии «Альтернатива для Германии» тоже будет смотреть, и аудитория будет такая, которой мы можем только позавидовать. Как и с Карсоном, хотя считалось, что вроде бы он журналист, но мы видели, как он дал Путину полное управление интервью, да, в свое время.
Мне показалось во время разговора Фридмана с Зеленским, что он достаточно неловко, но пытается убедить Зеленского в существовании каких-то хороших намерений у Путина, что он вот что-то он делает ради какого-то блага. Это довольно странно читать такие вещи. Вот. И, ну, Зеленский ему достаточно аргументированно возражал на вот эти все попытки.
Он, в частности, сказал, что нельзя говорить о том, что Путин любит свой народ, когда он посылает, в общем, своих молодых ребят, парней умирать в Украине.
Поэтому мне нечего, наверное, добавить относительно Лекса Фридмана, кроме одного. Я заранее просто сообщаю зрителям, что я предвзят его отношение, он мне искренне не нравится. Я считаю, что я так честно будет сказать. Вот. А что касается самого по себе интервью, я, наверное, соглашусь с мыслью о том, что Зеленский, давая интервью Фридману, в некотором смысле пытался достучаться до самого Трампа, б, его сторонников. Потому что Фридман вполне себе, почитая в кругах сторонников Дональда Трампа, он, Джо Роган, Такер Карлсон и другие, ну, консервативными их, наверное, нельзя назвать, потому что мне кажется, что это довольно-таки много чести будет оказано им таким образом, поэтому назовем их «альт-райт». Термин сильно устаревший, но, мне кажется, все-таки поточнее, чем консерваторы. И донес ли он свой месседж? Не знаю, я не был бы так уверен в этом. Потому что, судя по реакции, те, кто и так были согласны с Зеленским, в очередной раз, собственно, с ним согласились. Те, кто с ним был не согласен или находился в какой-то нейтральной позиции, по-моему, своего мнения существенным образом не поменяли, поскольку я, помимо того, что познакомился, я послушал это интервью, я потом еще и расшифровку на всякий случай перечитал, и я потом еще почитал мнение сторонников и противников Зеленского, ну и, назовем их так, независимых экспертов. И никаких существенных откровений там для себя не обнаружил, за вычетом одного. Вообще, в принципе, это интервью было интересно, наверное, вот если говорить с точки зрения откровений, интересно было одним моментом. А именно тем, что Зеленский сказал, что Лукашенко ему звонил извиняться за то, что происходит, мол, с предложением ударить по нефтеперерабатывающему заводу.
Как будто в отместку.
Как будто бы в отместку, да.
Хотя, по-моему, Лукашенко не подтвердил это.
Да, Наталья Эйсман, его пресс-секретарь, моментально это опровергла, что как будто бы меня еще больше заставляет верить в правдивость утверждений Зеленского. Вот. Но мне показалось довольно-таки интересным. Я не готов утверждать, почему, зачем и для чего Зеленский это упоминает, но это добавляет определенный штришок в текущее положение вещей.
Мне, в свою очередь, вот тоже таким фактологическим штришком в этом интервью было интересно то, как Зеленский рассказывал о том, с чем столкнулась Украина, имея вот эти вот будапештские как бы гарантии, когда он сказал, что когда началась еще война в 2014 году, украинские дипломаты писали всем странам-гарантам, а это были ядерные державы, Америка, США, точнее, США, Великобритания и Франция, но от них никакого ответа не было. И вот это тоже для меня такой, к сожалению, тоже некое добавление краски в мои вот эти неприятные такие ощущения просто, так сказать, рушащегося какого-то миропорядка, скажу уж честно, что получается, что, в общем-то, гарантии не являются гарантиями. Ну, в общем-то, мы это видели и знали, но просто когда это очень четко сказал он в своем интервью, это, ну, не оставило каких-то сомнений.
Ну, это показывает лишь то, что так называемые союзники, они просто, ну, осознают опасность Путина как противника и непредсказуемость. Ну, непредсказуемость.
И это же мы сегодня видели в интервью, которое вышло, в общем, сегодня ночью и буквально было выложено там за час до нашей программы. Я тоже успела только пробежаться по очень сырой расшифровке, я имею в виду беседу, тоже не хочу даже называть интервью, это, собственно, беседа Илона Маска и Алисы Вейдель, это, вот я уже ссылалась на нее, это председатель партии «Альтернатива для Германии», где Маск очень четко сказал: «Украина маленькая, типа Россия большая, в общем, надо там лечь под Россию, и вариантов Украины никаких нет, к сожалению».
Ну, мне кажется, в этом плане Илон Маск ничего нового не сообщил. Меня скорее в случае с Маском очень беспокоит то, что он просто стремительными шагами, прям, я бы сказал, прыжками стремится к тому, что согласно политологическим учебникам, нас просто любят это слово вставлять туда, куда не стоит, да, ну вот он в буквальном смысле становится олигархом. То есть человеком, который обладает финансовым ресурсом и приближен...
В политическое влияние.
Да, в политическое влияние. Там прозвучала одна цитата перед началом эфира относительно того, что Маск может исполнить свою давнюю мечту стать президентом США. Небольшая поправочка, исключительно...
Не может пока.
Не может.
Да, но, кстати, эта цитата вырвана немножко из контекста, но как раз это говорил такой тоже достаточно остроязычный, я бы сказала, политолог Штейтельман из Украины. Он как раз проводил такой... Согласна, ты хорошо это подметил, но что делать, я вырезала просто. Тоже для привлечения внимания. Да. Но он рассказал это так, что если как раз сейчас вот эти планы Трампа в отношении Канады или Гренландии или сыграют, возможно, и тогда он говорит, нужно будет определяться, допустим, Канада становится какой-то унией, назовем это, Соединенными Штатами, вопрос, могут ли, например, канадцы тогда голосовать и быть в том числе кандидатами в президенты, и если уж нет, изменим вообще избирательную систему. Систему, тогда и Маск свое получит. Это
я с большим трудом представляю себе такие серьезные изменения в Конституции, а вот стать губернатором Техаса, например...
Легко.
Проще некуда, я бы сказал.
Или Калифорния.
Особенно, ну, Калифорния вряд ли, потому что это же
оплот демократический,
демократов. Оплот демократов, боже упаси, кошмарный штат, бежим все оттуда. Вот Техас, там и заводы Теслы. Там, по-моему, у Маска и другие есть активы.
Ну, это от налогов, да, зависит,
да,
очень сильно.
Да, и штат, он очень влиятельный в американской политике, очень.
Очень интересное замечание, да. Между прочим. И кстати, напомним...
Я бы совсем не исключал, что как раз-таки туда, возможно,
он имеет,
Маск имеет.
Да?
Особенно еще и потому, что мы традиционно приняли считать, и правильно, Техас является красным, то бишь республиканским штатом, но если смотреть на тенденцию... то с каждым новым избирательным циклом этот штат чуть-чуть синеет. И ну, если такие бы тренды бы продолжились, то еще бы, наверное, 10 лет бы не прошло, а нам бы уже бы пришлось бы действительно серьезным лицом утверждать, что победа демократов в этом штате была бы вполне реалистичной. поправляю, сразу же повторюсь, я не американист, не готов утверждать наверняка, но я бы, если бы мне надо было бы делать ставку на какую-то лошадь, то это была бы лошадь, которую зовут Илон Маск, возможно, таким образом пытается победить в Техасе.
Ну и завершением этого интервью, которое, наверное, будет разобрано тоже и проанализировано в ближайшее время, стала достаточно долгая тирада и обещание, точнее, Маска колонизировать Марс, значит, направить туда миллион людей, миллион грузов. Не знаю, как на одного человека по одному килограмму, по одной тонне грузов как-то маловато, но он готов, значит, с своим SpaceX это все перевести на Марс. И, как он сказал, если с, опять же, вот она, тема концентрации, со света, если с земным шаром что-то случится, то мы не должны быть глупой цивилизацией, мы должны, значит, вот подготовить себе это место. Но когда это все, опять же, вот то, что меня сейчас очень удивляет, это винегрет. Вот, допустим, в одном интервью может быть все что угодно. И я говорю опровержение роли там международного, основных положений международного права и новые политологические клише, когда он там говорит о том, что, например, Меркель на самом деле это зеленый канцлер, хотя мы знаем, что она представляла христианско-демократическую партию, ну и так далее, и так далее. Давайте сделаем маленькую паузу. Я буквально хочу выпить стакан воды после такой напряженной эмоциональной своей речи. И нам написали наши слушатели, посмотрим, что там в наших комментариях.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
В студии Латвийского радио программа «Открытый разговор». И сегодня в гостях у нее Кристина Моисеева и Артур Быков. Наш постоянный слушатель Дмитрий пишет: «Приветствую гостям, доброго здравия. Присоединяюсь к пафосным восторгам по поводу успеха «Страумы», но мне почему-то вспомнился похороненный бренд «Рижской киностудии» и бренд бытовой электротехники «Страумы». У меня дома до сих пор кофемолка. «Страумы» в рабочем состоянии. Это не реклама. «Страумы» больше не выпускается, поэтому... Мы ничего не нарушаем. Вдогонку к налогу на нет, теперь осталось еще обложить Twitter, YouTube и остальных глобальных провайдеров интернет-развлечений. Тоже ведь на наших кликах зарабатывает. Ирония. Дальше немножко про зеленый курс, но мы сегодня о зеленом курсе не говорим. А вот по поводу регулирования в интернете, будем считать, мы подошли к нашей последней теме сегодня, как мы ее планировали. Это обсудить идею того, что Facebook дрогнул, пошел по пути сети X бывшего Твиттера и отказался от факт-чекинга и модерации. Хорошо это или плохо, Кристина?
Ох, у меня столько претензий, на самом деле, к социальным сетям, особенно к соцсетям, которыми владеет Мета, компания Цукерберга. Потому что он позволил там буквально размножаться всякого рода мошенникам, всякого рода создателям дипфейков, фейков и так далее. Но при этом за какие-то невинные слова люди получали автоматический бан.
У тебя был какой-то такой случай?
Лично у меня нет, но у меня были предупреждения.
У меня был очень интересный случай. Я перепостила какую-то картинку, которая, на мой взгляд, была очень острой, правильной, остроумной, по поводу коммерциализации Рождества, где, значит, был показан огромный китайский конвейер, где вот эти несчастные рабочие якобы Санта упаковывают стандартные подарки в огромных этих посылках отправляют в Европу. И я что-то такое написала, что вот если вы там сейчас будете предаваться в своей коммерческой лихорадке, подумайте над этим. Почему-то это было удалено, я не знаю, китайцев обидело или Санта-Клаусов? Не знаю.
Нет, там работала очень странная система жалоб.
Ключевых слов.
То есть не только слов. Там была фильтрация по определенным словам, но там была еще система, я не могу сказать, что это реагирование. Это, мне кажется, какая-то автоматизированная совершенно система блокирования пользователей или блокирования постов по чьей-то жалобе. Причем эти жалобы, то есть, условная девушка в бикини. Кому-то не нравится, чьи-то чувства были задеты. Тыкумиба, так называемая. Человек жалуется. Все. И этот пост удаляется и присылают предупреждение. Вы нарушаете нормы сообщества. Какие?
Ну, нормы часто выложены там все-таки. Ну, вот то самое не разжигать ненависть, там не знаю, не использовать бранные слова, что еще.
Ну, в общем, вот в таких случаях, мне кажется, это...
Ну, хорошо, но то, что предлагает... То, что предлагает,
это не модерация.
То, что предлагает Цукерберг взамен, модель, как он сам пишет, которая сейчас используется на Твиттере, так называемые, как это называется, комментарии сообщества. То есть, условно говоря, если я утверждаю, что черное — это белое, ты можешь со мной спорить, утверждать, что белое — это черное и так далее. И так
а
далее.
Что делать с порно? Вот. Которого в X стало просто огромное количество. Он просто разрешил порнографию. В то время как во всех странах борются с порнографией, там она процветает.
Ну, я не знаю, честно говоря, я как-то не натыкалась на это, не могу сказать, но то, что сейчас сделано, опять же, я возвращаюсь к этому интервью с Вейдель, это Европейская комиссия выделила 150 экспертов, которые изучали это интервью в реальном времени, чтобы выяснить, не оказывалось ли там, ну, как это сказать, не давало ли все это приоритеты в показах, хотя понятно, что это будет ну, в этих приоритетах. Но все-таки вот эта вот идея, о которой сегодня говорится, что не стоит вообще заниматься там проверкой факт-чекинга, у каждого есть свое мнение на тот или иной, на то или иное явление. Ну, да и нет. При том влиянии соцсети, которые сегодня они оказывают на все абсолютно области жизни, отдать вот эту вот сферу, ну, как сказать, и избавиться от любого регулирования, не знаю, мне тоже кажется, это неправильным решением.
Мне кажется, что если мы будем пытаться понять причину, почему Маск так поступил, я думаю, что он просто подмахивает...
Цукерберг,
да,
безусловно.
Он подмахивает Трампу.
Совершенно согласна.
Да, таким образом.
Вспомним, что он был приглашен к нему на ранчо во Флориде, и вспомним, что он дал достаточно большие деньги на церемонию инаугурации. Да. И недаром он сказал в этой своей цитате, что фактчекеры разрушали доверие, это своего рода покаяние за все то антитрамповский дискурс, прежде всего, действительно в Мете, а не...
Плюс, мне кажется, Твиттер. Он еще так подмахивает корневую аудиторию Фейсбука, потому что она становится все старше и, как правило, становится все более, опять же, консервативно, наверное, громко сказано, но там, наверное, все более и более, все больше и больше людей, которые скорее себя могли бы отнести к сторонникам Трампа, чем к сторонникам, например, Демократической партии или Камалы Хэрис в частности. Поэтому это в некотором смысле еще и своего рода попытка им подмигнуть. Не знаю, с точки зрения ли это как-то принесет какую-то прибыль Цукербергу, сомневаюсь. Вот.
Да.
У меня такое ощущение, что сейчас социальные сети, они находят, становятся своего рода пузырями, где объединяются люди с одинаковыми взглядами. Да? Вот посмотрим, когда была история недавняя, когда из X стали уходить пользователи. Они ушли в Blue Sky, они ушли в Threads.
Кстати, мы рассматривали такую возможность. Мы как радио рассматривали возможность ухода из Твиттера, но все-таки из X. Но большинством голосов решили, что все-таки нам этот аккаунт нужен, и мы там...
Да, масс-медиа уходили, да, тоже оттуда.
Guardian, например. Ни много, ни мало, да?
Многие средства массовой информации.
Ну, Guardian все-таки британский.
Да, но я к тому, что это... Не просто какой-то СМИ, откуда ни возьмись, появившись. Это крупная СМИ британская.
Да, и это на самом деле это не очень хорошо, потому что люди будут жить в своих пузырях, и они не будут видеть другого мнения, они будут пребывать в каком-то иллюзорном мире, где им будет казаться, что вот мы все правы, а другого мнения его просто не существует, потому что они его не видят.
Ну, это вот опять же вопрос тех самых алгоритмов, с которыми очень трудно понять, что делать, потому что на самом деле нельзя и не согласиться с тем, что излишнее регулирование, ну, зарегулирование, если мы так можем сказать по-русски, оно, конечно, тоже не способствует.
Ты имеешь в виду цензуру?
Ну, я имею в виду не цензуру, но в частности вот этот вот Digital Service Act европейский, да, который сейчас в центре внимания, ну, он сложный, он тоже сложен к исполнению, он сложен к пониманию, и прежде всего он опять будет наталкиваться на то самое, опять нами регулируют, нами пытаются рулить брюссельские бюрократы. И, в общем, не очень понятно.
По поводу алгоритмов и пузырей, я хоть и согласен, наверное, на каком-то таком идейном уровне, что мы не должны никому отдавать трибуну, просто так не сопротивляясь. В то же самое время, мне кажется, что стоит быть в некотором смысле реалистами и быть немного скептичными, потому что если твоя платформа изначально настроена против тебя, шансы твои побороть... Собственно, те алгоритмы, которые были настроены против тебя, они изначально нулевые. Это все равно, что пытаться играть в казино, в надежде на то, что ты когда-нибудь казино обыграешь, но казино изначально построено таким образом, что на долгой дистанции ты ему проиграешь. Вот. Поэтому, да, сдавать платформу или давать трибуну, это в целом не только к социальным сетям относится, это относится ко всему, что так или иначе связано с голосованием и демонстрацией своего волеизъявления. Политолог, который на миллиарды порядков лучше меня, Екатерина Михайловна Шульман, в свое время замечательно заявила следующее. Голосовать нужно всегда, господа. Когда вас спрашивают, в какой цвет красить подъезд, вы не обязаны сидеть дома, вы должны говорить, что вы должны его покрасить в тот цвет, который вы хотите. И здесь точно так же. Никогда, никогда нельзя отдавать платформу и сдаваться в этом плане, а всегда нужно говорить. Но понимать, что если, как и в казино, алгоритм настроен против вас, то, скорее всего, вы проиграете на длинной дистанции. Будьте к этому готовы.
Есть еще один момент. Это все-таки социальные сети, это все-таки бизнес. И если каждая социальная сеть будет придерживаться тех или иных политических позиций, рано или поздно в качестве альтернативы возникнет...
Другая сеть.
Какая-то,
это то,
да,
что мы видим, например, в классической сеть? Журналистике с газетами американскими, да, где очень четко было, это не сейчас появилось, что там, допустим, The Washington Post за одних, а там The New York Times за других. Это было вообще искание, это в истории.
В Германии
так и было,
точно
и в Германии точно так же, во Франции газета такой партии.
Где-то
газета,
даже по закону партии. Они обязаны, да, это делать. Да. Что да. Мы вот поддерживаем.
Но с другой стороны, да, вот то, что мы увидели сегодня на примере Цукерберга, я абсолютно с тобой согласна, Артур, это в общем, уступка своей позиции, просто у меня ощущение, он просто позавидовал Маску и захотел занять свое место. В конце концов, и о нем говорили, что он не совсем с этой планеты, как
мы помним. Они все-таки совершенно разные люди, в то время как Цукерберг, он такой достаточно закрытый человек, да, и не выставляющий на показ все, то Маск, он ему нужно внимание, ему нужно много внимания. Он питается этим.
Ну что ж, время нашей передачи стремительно подходит к концу. Нам еще раз советуют не советовать людям, не делиться, ну не нам лично, а вообще обидно, когда в Фейсбуке люди в Латвии делятся ссылками, как бесплатно смотреть мультики, имеется в виду наш, да, знаменитый, да, поток, вместо того, чтобы сходить и посмотреть его в кино и дать создателям заработать. Андрей, я с вами совершенно согласна, впереди выходные, отправляемся еще раз смотреть «Флоут», тот из «Травмы», «Поток», кто этого не сделал, или пойдет, я всем желаю ярких впечатлений от первого просмотра. Незаметно наша программа подошла к концу. Я благодарю Артура Быкова, политолога и журналиста и редактора портала Delphi, Русделфи ЛВ, Кристину Моисееву, а также Яну Дрейман, оператор прямого эфира. В понедельник встречайте в студии Ольгу Князеву.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.